Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».
Контакты всех уровней между Россией и Китаем отличает не просто конструктивный подход, не просто нацеленность на поиск взаимоприемлемых, взаимоуважительных решений, не просто выстраивание взаимодействия и сотрудничества на основе международного права, двусторонних договоренностей, а то, что мы всегда подчеркиваем, ответственный подход. Отсюда и задается все, как вектор развития, так подбирается инструментарий, так ощущается и так и происходит вот эта, ну, можно сказать, заряженность атмосферы. Отсюда все и идет. Это особая роль государств, в принципе, в международных делах. Я объясню, почему. И у этого есть доказательства, которые я сейчас приведу. Пока еще западники не добили систему международного права, пока они еще не уничтожили своим вот этим вот болезненным ощущением доминирования только одной группы стран в мире, которого уже, собственно говоря, и след должен простыть, потому что под этим нету основы и фактуры, фактологии нет. Все понимают, что действительно Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в общем, задает тональность в международных отношениях. Устремлены взгляды на Совбез. Совбез прорывается через неконструктивную, так сказать, атмосферу, которую там создают западники, но продолжает работать. Теперь давайте возьмем пятерку Совбеза. Да, это Россия, Китай и это США, Британия и НАТО. США, Британия и НАТО объединяет в первую очередь присутствие в агрессивном военно-политическом блоке, целью которого является противостояние другим странам и создание вот этой атмосферы недоверия, атмосферы, ведущей к хаосу, дезорганизации. Это записано, собственно говоря, в документах НАТО. Отсюда и выстраивание линии этих стран, на блокирование соответствующих инициатив, на недопущение принятия, так сказать, конструктивных, позитивных, в том числе, решений, поиск выхода из сложных ситуаций. И в этой обстановке Россия и Китай, как постоянные члены Совета Безопасности, обладающие правом вето и прошедшие путь в несколько десятилетий по участию в работе, так сказать, Совбеза именно в качестве постоянных членов, играют особую роль в недопущении как развала этой структуры, но самое главное — недопущении скатывания мира в полный абсолютный хаос. Второй момент, то, о чем вчера говорили на пресс-конференции два министра, министр иностранных дел России и Китая, это ответ на так называемое двойное сдерживание. Как вы понимаете, эту концепцию двойного сдерживания реализуют Соединенные Штаты Америки. Причем, как мы опять же знаем, за сдерживанием, которое объявляют Штаты, обычно следует трансформация этой концепции в нанесение стратегического поражения. Это тоже следующий их этап. Так вот, на это двойное сдерживание страны, и еще раз хочу подчеркнуть, это было вчера заявлено официально главами ведомств после переговоров, реализуют концепцию на практике этого двойного противодействия, вот этому самому сдерживанию. Это не инициативный подход, который нацелен на просто, опять же, какую-то такую, я не знаю, продвижение собственной повестки, это ответ на деструктивную политику коллективного Запада. Это ответ, который должен быть дан для того, чтобы политика вот этого сталкивания, стравливания, основанная на торговых войнах, на незаконных санкциях, на бесконечном стимулирование хаоса, чтобы эта политика, так сказать, и те, кто ее хочет реализовать, знали свое место и понимали, что они абсолютно не всесильны. Да, они действительно уже поднаторели в разрушении, и они действительно многое что реализуют с применением различных техник и различных подходов. Но они не всесильны, и им может быть дан ответ. Поэтому это тоже было вчера заявлено. Вот это самое главное. Конечно, это крайне важно. И я с удовольствием об этом скажу, о дружеской атмосфере, о атмосфере настоящего неподдельного гостеприимства, о особой симпатии, которую проявляют наши китайские партнеры, друзья, коллеги. Это очевидно, это все способствует, содействует конструктивной работе. И, но это, так сказать, обрамление или это такое важное условие работы. А результат, цель, задачи совместного движения, те, о которых я сказала. Естественно, это не все, но я сказала, наверное, о том, что мне показалось наиболее значимым.
Знаете, я еще хочу вот отметить цитату буквально коллега Сергея Викторовича Лаврова, китайский коллега Ван И, он сказал: нынешние хорошие отношения между Китаем и Россией достигнуты большим трудом, и они заслуживают того, чтобы обе стороны ценили и поддерживали их. И заверил, что КНР будет решительно поддерживать стабильное развитие и возрождение России под руководством президента Путина. Безусловно, вот знаете, когда вот эти отношения выстраиваются годами, десятилетиями, когда они выстраиваются конструктивно и продолжительно, то они на продолжительность срок и рассчитаны. Мы вспоминали тут недавно о том, что в прошлом году, в 20-х числах марта, когда Си Цзиньпин прилетал в Москву, он сказал же тогда, да, вот это было неофициальное, вроде уже уезжая и разговаривая с Владимиром Владимировичем там на пороге, он сказал, что на столетие, вот это вот примерно перспектива на столетие, это не на год, два, пять, да, то есть это вот когда лидеры стран встречаются, крупные лидеры крупных стран, они планируют вперед.
Вы знаете, да, есть еще важное дополнение к этому. Когда мы выстраивали те же самые экономические отношения с странами Запада, в частности, с странами Западной Европы, мы выстраивали их долгосрочную основу. Ну, извините, проложить трубопровод «Северный поток» 1 и 2. Вы же знаете и объем, и масштабы этой работы. Вы прекрасно понимаете, что такие вещи делаются не к какой-то дате, чтобы просто открыть этот проект, запустить его и, так сказать, на этом все завершить. Они делаются не на год и не на 5 лет. Это масштабное проектирование будущего. Так в чем же разница? Да, разница в том, что для того, чтобы реализовывать вот такие стратегические долгосрочные проекты, государство должен быть истинный, неподдельный суверенитет, возможность реализовывать их, защищаться от внешнего воздействия тогда, когда какой-то стране или какой-то политической группе в других странах вдруг покажется, что этот проект, этот план, эта программа не должна существовать, потому что она, так сказать, представляет собой конкурентную угрозу, с которой рыночными методами, демократическими методами, законными методами та или иная группа лиц, стран, деятелей совладать не может. Вот именно поэтому наши страны, Россия и Китай, занимают такую позицию в Совете Безопасности, такую позицию на международной арене, такую позицию в диалоге друг с другом, а именно основанную на суверенитете, на поддержке суверенитета, на защите от внешнего воздействия, какое бы это воздействие ни было. Экономические санкции, угрозы, угрозы применения силы, так сказать, вмешательство в внутренние дела, невозможность или недопущение или всяческие попытки помешать свободному развитию экономики, торговли, науки, гуманитарной сферы, культуры. Вот Против всего этого мы выступаем, и это принципиальная позиция, потому что она наносит удар суверенитету каждого государства, не только нашим государствам, но каждому государству. А это, собственно говоря, тормоз во всем, в развитии, в том числе в реализации мирной повестки. Это то, что делает просто невозможным серьезное обсуждение вопросов стратегической стабильности и безопасности. А как можно серьезно обсуждать, если мы понимаем, что то или иное государство бесконечно влияет разрушительным образом на повестку внутри отдельных стран и международную повестку в целом. Вот поэтому, еще раз хочу сказать, все время делается акцент на суверенитет, независимость, которую мы поддерживаем. Это правда очень важно. Не только в контексте друг друга, не только потому, что мы считаем, что это нам положено, а все остальные ну как-нибудь. Нет, а потому что мы считаем это принципиально важным для всего мира. Возможность реализовывать свою, естественно, основанную в международном праве, законную, миролюбивую политику, но каждое государство имеет право это делать самостоятельно и без вмешательства извне. Иначе мир погрязнет в конфликтах, в хаосе, в невозможности идти вперед. Но как можно идти вперед, когда, вот мне кажется, что в мировую историю будет и уже вписан теракт на Северном потоке 1.2 как пример агрессии тех, кто не может допустить суверенитета и независимости стран, кто не может выдерживать конкуренцию экономическую, научно-техническую, потому что это не только экономика, это наука, техника, это развитие, кто против ясной, четкой, основанной на законности повестки, кто бесконечно поддерживает вот эти инсценировки, интриги, грязные, страшные, разрушительные в мировых делах, и на этом, так сказать, в этой мутной воде ловит свою какую-то уже мутированную рыбу.
Да, в продолжении, вот за этой ситуацией, конечно же, я имею в виду ситуации взаимоотношения двух государств Российской Федерации и КНР, мы и дальше будем наблюдать. Довольно много было информации и в нашем эфире. Давайте теперь поговорим о безопасности. Эту тему, кстати, тоже затрагивали и поднимали в Пекине сейчас во время визита Сергея Викторовича Лаврова в КНР. Но речь идет конкретно о конкретной точке на карте. Речь идет о Запорожской атомной электростанции. Вот Боррель, он заявил, глава Евросоюза заявил, что увеличивается риск опасных инцидентов. Безрассудная атака дронов на ЗАЭС увеличивает риск опасного ядерного инцидента. Такие нападения должны прекратиться. Но они не просто не прекращаются, а они увеличиваются. Там дроны-камикадзе появились и так далее. Контроль над этой ситуацией со стороны европейских государств, может ли вообще как-то Запад повлиять на вот этот безрассудный киевский режим?
Понимаете, безрассудно заявлять о том, что эти атаки на Запорожскую атомную электростанцию не носят привязки к киевскому режиму. Вот что безрассудно. Но при этом, почему это делает Запад, совершенно очевидно. Запад и все те, кто находится под его влиянием, в том числе, к сожалению, ряд представителей международных организаций. Почему они это делают? Потому что как только они произнесут слово атака киевского режима на Запорожскую атомную электростанцию, рассыпется полностью их миф о, так сказать, свободном, демократическом, основанном на законе, так сказать, демократическом вот этом образовании и его лидере Зеленском, как человеке, как они там все время рассказывают, планеты, мира и обложек всех глянцевых журналов. Рассыпется все моментально, понимаете, унесет вот этим весенним свежим ветром. По одной простой причине, потому что человек, который действительно выбирает мир развития, выбирает неагрессивную повестку, тем более уважает демократию, тем более, так сказать, хочет стать таким, ну, не знаю, символом всего того, что провозглашено прав человека, не знаю, каких-то там ценностей свободы и так далее, никогда в жизни не отдаст приказ, не верифицирует, не одобрит, не допустит, самое главное, нанесение удара любого качества, дронами ли, орудиями ли, я не знаю, любыми способами на атомный объект. Никогда, вы понимаете? И те, кто его содержит, кто его спонсирует, кто постоянно повторяет буквально от конференции к конференции, от форума в форум, от симпозиума к симпозиуму, слова про экологию, про будущее нашей планеты, про свободное, там, я не знаю, волеизъявление, про и многое-многое другое, никогда в жизни не то, что копейки не дадут, а ассоциироваться не станут с тем человеком, с той группой лиц, которые наносят удары и атакуют ядерные объекты. Но ведь они же это делают, и Зеленский, и все те, кто за ним стоит. Понимаете? Объясняться с мировым сообществом они не готовы, потому что как только они это сделают, мировое сообщество задаст вопрос. Следующий транш, который вы отправляете киевскому режиму, гарантирован от того, что он не будет применяться именно здесь, именно в отношении Запорожской атомной электростанции. А кто же такие гарантии даст? Конечно, никто. А следующий будет вопрос. А есть ли гарантии того, что если вы не дадите Зеленскому этот следующий транш, он не усилит количество атак, не увеличит количество атак, не усилит давление в отношении Запорожской атомной электростанции с применением, так сказать, силового компонента, чтобы шантажировать Запад на выделение ему этих транш. И этой гарантии нет, потому что монстр уже Западом вскормлен. Он уже выведен вот на эту самую мировую арену, ему выписана индульгенция. Вот это они умеют, что касается будущего. Мы сейчас с вами в контексте российско-китайских отношений говорили, что выстраивается стратегия на будущее, а вот если говорить о Западе, то они умеют выписывать индульгенции своим, созданным своими собственными силами монстрам на будущее. Уже, знаете, такие бумажки, как есть там, помните, у Дюма, граф Монте-Кристо, да, говорит, какой у вас кредит? Это у меня безлимитный. Неограниченный, не было тогда слова безлимитный в этом работе. Неограниченный, говорит, это как? А это вот так. Вот Запад научился выдавать неограниченный политический кредит, и самое главное, еще и дополнительно, так сказать, присоединять туда индульгенцию, то есть оправдание на будущее всех преступлений тех, кого они выбрали для разрушения и для проведения разрушительной повестки какой-то точки мира по их усмотрению, на их вкус, под их конкретную цель и задачу. Поэтому они уже этого монстра сотворили. Самое чудовищное, на мой взгляд, это то, что они, мне кажется, сами себе боятся признаться, что ведь это все может коснуться в том числе и их. Вот в чем проблема. Они как будто, понимаете, зомбируют сами себя разговорами о том, что опасные инциденты не должны повторяться и так далее, не отдавая себе отчет и просто не позволяя своим аудиториям задавать себе такие вопросы, что это же все происходит на европейском континенте. А при нынешних возможностях науки узнавать, так сказать, до мельчайших деталей реакцию экологическую окружающей среды, воздействие на здоровье человека от различного вида катаклизм, чрезвычайных ситуаций, мы знаем, что будет, и мы знаем, как это может произойти. И понимая все это, совершенно непонятно, почему они до сих пор не привели в чувство своего киевского клиента. Понимаете? Но, с другой стороны, мало ли совершенно безумных идей и шагов мы видели со стороны того же самого коллективного Брюсселя. Да, вот, пожалуйста, «Северный поток-1» и «2». Два года уж как скоро все это произошло, и никто ничего не говорит, никто никого не ищет, постоянные утечки средств массовой информации, выдвигаются различные версии, одна другой краше. При этом никакого расследования нет, две страны из этого расследования уже вышли, заявив буквально следующее, что, ну, так как у них вроде как не подозреваемых, и вроде как они не особо там и участвуют, то чего уж тут и расследовать. Мало, что ли, мы безумие видим в нынешние дни. Но это безумие, которое, на мой взгляд, объяснить просто нельзя, что касается Порожской атомной электростанции.
Вы знаете, вот еще, Мария Владимировна, мне кажется, такая фраза подойдет. «После нас хоть потоп». Вот если мы говорили о взаимоотношениях России и Китая на долгосрочный период, и понимают лидеры стран, понимают руководство страны, что планируется не на год, не на два, не на пять это сотрудничество, то здесь вот эти шулеры, как их еще называют, западноевропейские, вообще западные, они планируют где-то, ну не знаю, может, в лучшем случае на завтра. И после нас хоть потоп. Может быть, у них такой подход?
Вы знаете, а я даже не знаю. Мне кажется, когда мы цитируем одного европейского лидера предыдущих столетий, который сказал, что после меня хоть потоп, то все-таки в этом было, знаете, заложена сохранность своего существования. То есть после меня, он говорил, потоп, а вот во времена его правления все-таки должен быть какой-то с его точки зрения комфорт, порядок по его, по, так сказать, его усмотрению, на его вкус, но так или иначе. То есть нет же в этой фразе, что «да и при мне хоть потоп», или «с меня начнем потоп, а вам всем остальным». Нет, 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 нет. Именно шла речь о том, что после. А вы поймите, вот этот вот вопрос очень часто задают, когда спрашивают, ну что, неужели они не понимают, как вот вы сейчас сказали, ну неужели они не догадываются, что это может иметь там фатальные последствия, и для них в том числе. Знаете, я отвечаю, я, наверное, примером не из высокой дипломатии или неисторическим примером парирую, хотя и такое есть, и, пожалуйста, предостаточно, и такие доказательства тоже. Я говорю о том, что, наверное, уже стало частью международной повестки, но зародилось оно именно в недрах этого самого страшного западного менталитета современности. Так эти люди, они уже много лет проводят эксперименты над собственными детьми, когда они меняют им пол, когда они проводят гормональную терапию без показаний к этому, когда они готовы изувечить детей своих, собственных, понимаете? Нацисты 20 века проводили эксперименты в концлагерях на детях тех, кого они считали низшими расами. Да, славяне, евреи, цыгане и так далее. Вот на них они проводили эксперимент, а не у них, хотя, кстати, тоже абсурдно, все жутко, но это жутко и абсурдно. Забирали кровь для немецких солдат, противоречит самим себе. Если раса низшая, то, извиняюсь, кровь-то этой расы будет попадать и попадала бы с их точки зрения расам высшим, но это абсурдно, еще раз говорю, чудовищно, все, но это еще и абсурдно в дополнение. Но это они делали все в отношении других, чужих, и объясняли все это, всю эту катастрофичность происходящего благополучия собственных граждан, собственных детей, собственных будущих поколений. Нынешняя это вот эта либеральная западная демократия, она же дошла до собственного отрицания буквально, потому что аналогичные эксперименты ставятся на собственных детях. Вы понимаете, посмотрите на западных звезд, представителей шоу-бизнеса, ведь это же происходит с их собственными детьми. Что-то они стимулируют сами, находясь как бы в этом тренде. Что-то, я не знаю, возможно, они реализуют под каким-то давлением или в качестве условия своего пребывания на этом небосклоне звездном, не желая расставаться со своим статусом звезды. Но так или иначе, они же делают это со своими детьми. Кто-то это делает с усыновленными, привезенными с африканского континента, а кто-то делает и с теми детьми, которые плоть от плоти их собственные. Вот что страшно. То есть это разрушение оно дошло уже до, ну, я не знаю, самого, что ли, очевидно дорогого, самого ценного собственного потомства. Чему же они должны думать, эти люди, о странах и народах, находящихся, как говорила Бербок, в сотнях тысяч километров, да? Простите, я цитирую министра иностранных дел Германии.
При этом разворачивалась на 360 градусов, да?
Да. Конечно, не в сотнях тысяч километров, а там в тысячах километров и так далее. Зачем им об этом думать, если они готовы принести на алтарь? Я только не знаю, как это назвать правильно. Это не тщеславие, это не гордыня, это не алчность. Для какого-то чудовищного расчеловечивания они готовы принести на алтарь даже собственное потомство. Почему они должны думать там, не знаю, какой-то там не близлежащей, да даже, может быть, и о соседней стране. Вот и все. Понимаете, они готовы придумать какую угодно повестку, защищать права человека в любой точке мира и при этом не увидеть то, что творится в секторе Газа. Ну, не увидеть. Вот я же читаю каждый день заявления Белого дома и Госдепартамент США. Они не видят поводов к тому, чтобы как-то ужесточать риторику. Ну, нету повода, понимаете? Тысячи погибли мирных жителей, десятки тысяч, там более 30 тысяч. Это только первичные данные. Именно гражданского населения, тех самых женщин и детей там погибло. А они не видят никакого повода для того, чтобы как-то начать по-другому рассматривать эту ситуацию. Понимаете? А поэтому и они не видят дроны, атаки Запорожскую атомную электростанцию. То есть они их видят, уже не видеть нельзя. Но они не видят, откуда они прилетают. Это же удобно. Понимаете? Только это удобно, когда не самим собой играешь. А они играют уже сами с собой. Но с другой стороны, я вам привела пример. Они на всех парах неслись по направлению изувечивания собственного поколения. Это же не единичный случай. Тоже очень важно. Вот все, что касается детей и того, как они идеологически и физически уже начали их калечить, это же не единичный случай. Вот я когда говорю о там, западных звездах, которые на показ выставляют своих детей, рассказывая, какие органы они им куда пересадили, захлебываются же в восторге, понимаете? Передачи посвящают этим детям, устраивают из этого шоу, реалити-шоу, для того, чтобы рассказывать, как ребенок, их ребенок или тоже какой-нибудь известный ребенок проходит терапию для того, чтобы из мальчика стать девочкой, а из девочки стать мальчиком. Представляете? Но это же не только про них. Это же та идеология, которая широко представлена теперь уже и в среднем образовании, в частности, Соединенных Штатов Америки. Вы понимаете? Это не просто какая-то мода для деградантов. Это не декаданс одной группы социальной. Это массовое явление, которое закреплено на уровне политики государства, внутренней и внешней. Это их визитная карточка. Я напомню тем, кто скажет, ну, опять сгущают краски, пусть занимаются, чем они хотят, это все равно пройдет. Может быть, это пройдет. Я просто напомню уровень и масштаб бедствия. Начиналось-то с, как они называли это, гендерно-нейтральные туалетные комнаты, да, в Белом доме, других, так сказать, представительствах. Их Трамп закрыл, когда пришел, и потом их опять там как-то вернула на ту же, так сказать, колею. Ну, это же предмет особой гордости был. Они пресс-релизы, они пресс-конференцию устраивали на этот счет. Они реально показывали, как величайшее достижение, так сказать, внедрение гендерно-нейтральных туалетов или там каких-то комнат и так далее, и так далее. Вы понимаете, о чем речь? Речь идет о том, что этот тренд был задан на самом высшем уровне. Поэтому когда, ну, я понимаю, что аналогия не прямая, но движок стоит один и тот же. Когда мы говорим о ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, это тот же самый менталитет, заряженный на разрушение. Вот что страшно, вот это самое чудовищное, что в этом не только какое-то безразличие к людям, как бы как это, живущим по Боррелю в джунглях, да, как они называют это. Но это и их касается. Это же их касается в первую очередь, как объединенный уран, который применяется в снарядах на территории Украины, представляется в виде вооружений Британии. Это же их тоже коснется. Они же поставляют в ЕС эту самую пшеницу, они зерно, grain from Ukraine поставляют, набивают себе карманы, опрокидывая собственное сельское хозяйство. Вот вам еще один пример. Собственное сельское хозяйство они убивают только из-за этой самой какой-то алчности, сиюминутной наживы. Это же все тоже разрушает. Просто разные скорости, разный, наверное, охват и масштаб. Что-то имеет долгосрочные последствия и аукнется чуть позже, что-то уже сейчас запускает необратимые процессы, что-то может стать фатальным за секунду времени. Но так или иначе, вот эта разрушительная логика Запада, она пронизывает все вокруг, все, чего они касаются. Очень важный момент, ведь об этом говорил в заявлении Министерства иностранных дел, об этом вчера говорил Сергеевич Лавров на пресс-конференции в Пекине. Ведь Россия не просто комментировала это, отвечала на вопросы или давала какие-то там дела, заявления, но еще и дала согласие на размещение там экспертов МАГАТЭ. Для чего? Для того, чтобы они изнутри фиксировали все, что происходит и снаружи, и в отношении станции, для того, чтобы они стали, ну, можно сказать, какой-то гарантией и объективности, и, ну, в общем, какой-то адекватности при оценке этой ситуации, чтобы они не продолжали говорить о том, что, сидя в Вене, им не видно и не слышно. Они уже сидят не в Вене, они уже сидят непосредственно там. И все равно мы не слышим четких оценок со стороны, так сказать, этого ООНовского агентства. Про секретариат ООН, ну, вообще говорить не приходится, потому что, ну, вы же видели, до чего они дошли, в том числе при оценке чудовищной трагедии в Красногорске,
в Крокусе,
да. Да, когда начали зачитывать старые методички, тоже не видим, не слышим. И только после того, как наша страна четко обозначила неприемлемость такой тональности, уже и когда поняли, что мировое большинство переломило эту тенденцию, тут же начали переписывать пресс-релизы, это даже секретариат ООН коснулось. Поэтому в этой ситуации наше постоянное представительство и в Вене при МАГАТЭ, и в Нью-Йорке при ООН будут проводить комплекс информационно-политических мероприятий, нацеленных на получение адекватной реакции, опять же, не только информационной, но и политической, международно-политической, международно-правовой реакции на то, что творится вокруг Запорожской атомной электростанции. Это не вопрос, знаете, имиджевый или не вопрос, так сказать, каких-то сиюминутных шагов и действий. Это системная работа, которая и так велась, сейчас она будет вестись с еще большей интенсивностью.
Еще одна тема. Эта тема касается, знаете, как я уже говорю, пакет в пакете. Вот они сами уже признают, вот вице-президент Еврокомиссии подчеркнул, это господин по фамилии Домбровскис, он сказал, что доступное пространство для принятия новых мер становится все более ограниченным, в то время как дискуссии между членами ЕС по вопросу, ну, санкций имеется в виду, становятся все более трудными. Но если переводить с дипломатического на человеческий, санкции против России становится принимать все труднее. Но надо, вот надо к лету принять.
Это, знаете, как вот положить шланг, открыть воду на участок своего соседа, чтобы затопить его, не подумав о том, что этот участок находится выше, чем свой собственный, и вся вода будет спускаться вниз. А потом кричать, что, опять же, вот урожай весь, так сказать, пошел на смарку. Вот примерно то же самое. Понимаете, этих примеров может быть огромное количество. Это чудовищная безграмотность. Это, опять же, менталитет разрушителей. Это философия людей, которые занимаются делением населения Земли по категориям. Причем категориям не в отношении профессиональных особенностей, возможностей, навыков, ну, я не знаю, каких-то достижений, а так, от рождения, просто по принципу, кому что положено, потому что они так решают. Это же чудовищная фраза. Вы вспомните, только что Блинкин заявил. Это что-то из разряда вещей, которые потом обязательно войдут в учебники истории. Но удивительно, что они не понимают всю чудовищность того, что они произносят. Что сказал Блинкин? Если, говорит, вы не за столом, вы можете быть в меню. Это как? Это что? Это про кого вообще он это говорит? Это что за людоедство-то такое? Ведь это же, извините меня, именно так. Это, понимаете, надо признать, либо он опять же меряет категориями джунглей и допускает, что за столом сидят животные, либо он полагает, что на столе должны быть люди. И это уже какой-то каннибализм, понимаете? Но тут нет другого, тут никто не может предоставить никакого другого сравнения или аллегории. Тут два выхода, тут два логических, я не знаю, вывода, которые можно сделать. Первое — это либо он меряет весь мир вот именно категориям животных в джунглях, кто сильнее, тот и прав, понимаете? Либо это реально пожирание людьми людей. Это я понимаю, что всегда есть доля должна, и не просто может быть, а должна. Доля юмора, доля какого-то сарказма, здорового, доля какой-то, знаете, ну, наверное, даже в самых сложных и трагических ситуациях доля какой-то, знаете, ну, что ли, какой-то такой ноты, возможно, надежды или, возможно, какого-то позитива, проявленного через, ну, может быть, такую уместную шутку или еще что-то, просто дабы показать, что мы все равно преодолеем, мы все равно пройдем и этот страшный этап. Всегда, всегда нужно и ободрять, и всегда нужно говорить какие-то мотивирующие вещи. И всегда есть вот место вот этому правильному, хорошему, здоровому оптимизму, который даже в самой серьезной ситуации может быть выражен, ну, в какой-то ободряющей фразе или в каком-то таком, знаете, не знаю, чем-то добром, вызывающем такие позитивные эмоции. Но это разве про позитивные эмоции? Это что, мотивация? Это что, вера, надежда, любовь? Это про что вообще? Это как такое может сказать глава внешнеполитического ведомства государства, которое является постоянным членом ООН, если вы не у стола, значит, вы, может быть, в меню? Это в какой школе ребенок должен был учиться? Это в каких нечеловеческих условиях должен был расти этот мальчик, чтобы потом превратиться в такого человека? Я еще раз хотела бы подчеркнуть, он же не на необитаемом острове, он не сам себе художник, так сказать, с какой-то измененным сознанием и философским взглядом на мир определенного ракурса, чтобы такие вещи произносить и говорить о том, что он художник, он так видит. Он человек, наделенный властью, он человек, который задает определенные тренды от имени своей страны, и он такое произносит. А это нам код-пароль предоставляется, понимаете? Это для нас слово декодер, это дешифровка, это декодирование, это волшебный ключ к смыслам того, что происходит. Вот есть зашифрованные смыслы, да, вот помните Розетский камень, да, который дал возможность при его расшифровке понять смысл египетских иероглифов. Вот это своего рода розетский камень, который мы видим в исполнении Блинкина, Борреля и многих других, которые дают нам возможность декодировать философию Запада современную. Она же очень плотно была укутана правочеловеческой лексикой, словами о гуманизме, свободе, либеральных ценностях, как солидарности и так далее, и так далее. Понимаете? А когда вы применяете вот этот декодер, когда вы применяете вот этот ключ к к расшифровке смыслов, вы понимаете, что они по-настоящему имеют в виду. Понимаете? Что права человека — только для одной группы лиц. Для всех остальных это просто политическая шелуха или возможность вмешиваться во внутренние дела. Свобода — это свобода разрушения, это свобода зла, это свобода, не знаю, в смысле безнаказанности. А что еще? Демократия только для избранных. А извращенный смысл которой очевиден теперь всем. А общаться с людьми, как опять же вы видите по тому, как это происходит в Белом доме, в Госдепартаменте, когда они даже на вопросы журналистов не отвечают, просто разворачиваются и уходят, оставляя тех в недоумении, как такое может быть. Понимаете, вот это о чем. Просто нужно использовать вот эти их фразы, вот эти их, не знаю, слова или выражения, которые, с одной стороны, кажутся нелепыми и так сказать, чудовищно глупыми, именно с этой точки зрения. Это ключ ко всему остальному, что они говорят. Когда вы произносите фразу, значит, что есть прекрасный сад, а потом дикий, а все остальное дикие джунгли, и потом анализируете, что говорится, в том числе в отношении Запорожской атомной электростанции или других ситуаций в мире, во многое становится понятно. Но в принципе все равно мы с вами возвращаемся к тому, о чем вы говорили. А как же они сами-то не понимают, что это их коснется? А почему они сами себя не хотят уберечь? Но это уже, мне кажется, такая, это уже вопрос, на мой взгляд, какой-то метафизики. Это же уже не философия, это метафизика. Потому что найти объяснение в жизни реальной я не могу. Мне сложно сказать. Мне действительно сложно понять, как человек может дойти до такого саморазрушения, как человек доходил до разрушения в других частях света, не касаясь себя, а наоборот, пытаясь себя возвеличить, эта история знает немало примеров. Но так, чтобы дойти до саморазрушения полного, я не знаю, примеров нет. Но вам еще один пример тоже в копилку, в подтверждение. Это легализация наркотических средств, которая на Западе идет семимильными шагами. 1 апреля. Видели, что в Германии творилось? 1 апреля. Это же, ну вы понимаете, ну могло бы быть совпадение. Но их слишком много, этих совпадений. 1 апреля, Всемирный день дурака, в Германии широко отметили легализацию очередного, значит, какого-то запрещенного наркотического средства. Люди вышли на улицы города, это сказка. Вот Андерсон писал такие сказки. И все смеялись и говорили, что ну, это просто это величайшие детские там, писатели, может быть, не только детские, не столько, может быть, даже детские. Величайший писатель, такие удивительные аллегории, такого же, конечно, в жизни не может быть. Ну как это? Так вот так это. Вот, когда вся страна дурачена настолько, что в день дурака отмечает легализацию очередного вида наркотических средств. И это происходит по всему миру. Такие тенденции. Понимаете, а что это такое? Это же разрушение человека и разрушение общества. Да, на определенный срок это станет заменительной терапией для этих государств западных в управлении своими людьми, одураченными, а теперь еще и подсаженными на наркотики. А потом что? А потом куда?
Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».